Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Следим внимательно за поступающей информацией. Евгений Майструк, Кирилл Гришин в эфирной студии. Жень, привет.
Кирилл, здравствуй.
Израиль и сектор Газа, непрекращающийся вот уже который день эскалации напряженности, стороны обвиняют друг друга. Ну и пока я не очень понимаю, есть ли какой-то выход из этой ситуации? Есть ли он?
Ты у меня сейчас спрашиваешь или что?
Тебя спрашиваю.
Что происходит сейчас?
Тебя спрашиваю. Сейчас.
Какие я хочу тебе рассказать. Я хочу тебе рассказать о том, что турецкий президент сегодня говорил с российским лидером и во время разговора с Владимиром Путиным обсудил как раз обострение между Израилем и сектором Газа. И говорят о том, Эрдоган говорит, что одинаковые позиции, одинаковый подход в вопросе урегулирования конфликта, разногласий между палестинцами и Израилем, Москва и Анкара, по словам Эрдогана, действует в одном направлении. Эрдоган также отметил, что следует рассмотреть вопрос об отправке в ближневосточный регион международных сил для защиты гражданского населения Палестины. Ну вот, кроме этого...
Вот это, честно говоря, заявление, оно немного насторожило. Неужели это получается сразу уже такая вот войсковая операция, что ли?
Кроме вот информации, которую сообщает агентство «Анадолу», больше о какой-то отправке международных сил речь не идет. Говорят, что Эрдоган говорит, что следует рассмотреть вопрос. Но мы с тобой давно уже наблюдаем за позицией турецкого лидера и, в принципе, знаем, что когда Эрдоган говорит... что, вы знаете, у Москвы и Анкары одинаковые позиции в вопросе урегулирования конфликта, вот этого, который разгорелся. Сразу же возникает вопрос, дорогой лидер Турции, вот а ты действительно так считаешь, или просто в разговоре с российским президентом сказал, что да, у нас одинаковые
решил
позиции?
Решил солидаризироваться.
Вот что по этому поводу нам сказал политолог и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров.
Еще за позиция с Москвой. Он хочет у нас увидеть каких-то союзников для давления на Израиль, да, что совсем бессмысленно. Я считаю, что там нельзя вмешиваться, на кого-то давить в этом конфликте, призывать к миру, но не более того. Эрдоган есть свои интересы по Хамасу. Хамас — это братья-мусульмане, какие патрис по развитию Эрдогана, он их поддерживает, финансово, как угодно, подстрекает, периодически заявляя, что Иерусалим — это турецкий город и так далее. Какая же наша позиция? В чем общность?
То есть я всю свою жизнь слушаю об арабо-израильском урегулировании, но впервые слышу, что кто-то из региональных лидеров говорит об отправке в этот регион международных сил для защиты гражданского населения. Именно палестинской автономии. Если речь идет о секторе Газа, то даже части палестинской автономии. То есть такого я не припомню. Возможно, это какая-то инициатива Эрдогана, которую, кроме самого Эрдогана, конечно же, ну, давайте так, 95%, что никто больше не поддержит. 10 мая Хамас выдвинул ультиматум израильским властям. Тогда Хамас потребовал очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх-Джарах. Это восточный Иерусалим. Ну, и еще требовал освободить всех палестинцев, которые вот во время беспорядков в Иерусалиме на протяжении нескольких дней были задержаны. После этого стал, значит, по Израилю стрелять ракетами. Израиль ответил, понятное дело, да? Сообщалось о том, что 5 израильтян погибли. Число погибших со стороны палестинской автономии, со стороны сектора Газа, в частности, оно разнится, потому что Минздрав сектора Газа одну цифру называет, израильские официальные лица другую. Но понятно, что, конечно же, Израиль отвечает. И никогда такого не было, чтобы Израиль шел на поводу. Вот он выдвинул Хамас ультиматум израильским властям. Хамас не хуже нас с тобой, понимает, что никакой ультиматум Израиль выполнять не будет, а вдарит еще больше ракетами по сектору Газа в ближайшее
Причем
время.
Причем сделает это из своих мирных кварталов.
Хамас заявляет о готовности остановить военные действия против Израиля, если Израиль остановит это вот свои военные действия. Вот теперь вот так. Вот это после ультиматума. Уже он заявляет о готовности остановить военные действия против Израиля. А Израиль заявляет, что да, не остановит военные действия против сектора Газа, пока Хамас не утихомирится. Вот так. Ну, то есть очередное обострение. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки оно прекратится, потому что, ну, понятное дело, что гибнут люди с обеих сторон.
Идем далее. Чернобыль. Чернобыль опять пугает. Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на атомной электростанции. Что правда, что нет.
Специалисты говорят, в массе уранового топлива, которое похоронено вот там вот в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются процессы деление. Ну, то есть надо понимать, что над реакторным залом сначала стоит один саркофаг, потом второй саркофаг. Но окружающую среду он оберегает сверху, снизу, как вот никакой там особой защиты
вот,
нет.
Вот, кстати, действительно.
Снизу никакой защиты нет, и если сейчас начнется очередное деление уранового топлива, то, конечно же, это грозит, ну, пусть не такой катастрофой, которая произошла там в Чернобыле в 80-х годах, но тоже, ну, вполне себе. Я бы тоже называл это экологической катастрофой, просто, может быть, не такого масштаба. О том, что происходит, по мнению специалистов, сейчас в Чернобыле, рассказывает эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Жаровский.
То, что опубликовано, довольно тревожно, потому что измеряется поток нейтронов, которому, собственно говоря, неоткуда взяться, если это не деление ядер урана и плутония, которые остались вот в этих массах расплавленного реактора, топлива, элементов конструкции атомной станции, которые там, собственно говоря, до сих пор находятся. И, в принципе, в теории возможно возобновление ядерной реакции. Там могут находиться значительные массы топлива, если они затопляются водой. Сейчас весенние дожди. Вода является замедлителем нейтронов и создастся условие для того, чтобы вот этот уже взорванный реактор, расплавленный реактор, продолжил работу.
Сейчас ученые выясняют, эти реакции, они могут сами по себе утихнуть или следует предпринимать какие-либо шаги. Скорее всего, второе. Но какие именно это будут шаги, на самом деле пока никто не знает. Чернобыльский случай, он по-прежнему является уникальным в смысле того, что таких аварий не было до и не было после именно аварии на Чернобыльской АЭС. Вот то, что произошло, например, на Фукусиме, это тоже да, мощная авария, тоже связанная с атомной электростанцией, но сами реакторы другие, само строение корпуса совершенно другое. И их даже сравнивать совершенно бессмысленно. Технологии, которые применялись вот на Фукусиме, конечно же, не будут применяться сейчас, не могут быть применены в Чернобыле. В Институте проблем безопасности атомных электростанций, это Украинский институт в Киеве, расположенный штаб-квартире, говорят, что датчики по-прежнему фиксируют увеличение числа нейтронов, которые выходят из одного недоступного помещения. С одной стороны, действительно, туда нет входа, ну, понятно, что это помещение недоступное под двумя саркофагами. Но даже если бы это помещение было доступно, я же говорю, непонятно пока, что делать. Сейчас специалисты, ну, просто наблюдают вот эту реакцию деления, возможно, вот все-таки есть такая надежда, что она в ближайшее время прекратится. Даже если прекратится, да, вот даже если это произойдет вот каким-то чудом, то в любом случае отходы вот сейчас поступают в грунтовые воды. То есть надо понимать, что территория вокруг действительно будет в некоторой степени, пусть не в большой, но все-таки загрязнена.
Я правильно понимаю, Жень, что вот на Чернобыльской АЭС в руководстве предприятия опровергли угрозу аварии?
Никто не, вообще не говорит об аварии сейчас.
То есть я не понимаю, что они опровергают. Да, оперируют.
Я вообще не понимаю, что они опровергают. Никто не говорит, что авария. Говорят о том, что началась реакция деления урана, и что загрязняется сейчас окружающая среда.
Кто говорит, что будет авария? Подхватили и заголовки пошли, да? Пугающие.
Я даже не хочу предполагать. Я сейчас рассказал в ситуации, приближенной вот к тому, что написали ученые в журнале Scientist. Так вот мне, что там журналисты подхватили и что опровергают на Чернобыльской АЭС, все равно. Об аварии говорить нет никакого смысла.
Вот, есть смысл, это самое важное.
Говорить о том, что нейтронные деления, сейчас выделяются нейтроны, что деление атомное продолжается, что загрязняется окружающая среда по-прежнему.
Это самое важное. Ультиматум пользователям: или принимай новое соглашение WhatsApp, или постепенно будут ограничены функции, а затем и весь популярный мессенджер станет недоступен.
Да, вот, кстати, ты правильно сказал. Популярный мессенджер — это по-прежнему самый популярный мессенджер во всем мире. 1,5 миллиарда, по меньшей мере, населения Земли пользуются именно мессенджером WhatsApp. Новое пользовательское соглашение WhatsApp разослал всем. Хочешь — принимай, тогда будешь дальше пользоваться. Хочешь — не принимай, ну вот сначала там нельзя будет кое-что привычное делать в этом мессенджере, но можно будет принимать там видеосообщения, звонки, а потом весь мессенджер заглохнет постепенно. Вот такая история. Ты принял новое соглашение, я надеюсь, да?
Я принял.
Теперь вот мессенджер WhatsApp знает о тебе то, что не знал раньше даже вот Facebook.
Мне я кажется, знаю, они просто легализовали все это. Я думаю, что они обо мне уже все знали.
А вот и нет. А вот
оказывается,
и
нет.
А вот и нет. То есть они знали действительно много, потому что, например, Кирилл Гришин пользуется Инстаграм, и туда постепенно свои лучшие фотографии загружает. И там пользовательское соглашение действительно тоже существует, и все данные о ведущем радиоспутнике Кирилле Гришине передаются в Силиконовую долину в Соединенные Штаты Америки.
У меня
Америки.
Нет никаких тайн.
Кирилл сам...
там велосипед, кот.
Кирилл действительно сам подписал...
Фотографии...
Ну, поставил галочку.
Сыном.
Что произойдет...
Ничего такого.
Что произойдет сейчас? Сейчас компания Facebook, которая владеет и Инстаграмом, и WhatsApp, недавно прикупила себе WhatsApp, как ты помнишь, мы об этом рассказывали, она теперь будет знать не просто, какой котик у Кирилла и куда он поехал на свою велопрогулку, но будет знать, кому он звонил, в какое время он звонил, какие голосовые сообщения посылал. Не будет знать их содержание, вполне возможно, но будет знать, например, что в 0 часов 15 минут Кирилл Гришин почему-то не спит. Можно ему втюхать какую-нибудь рекламку в это время. Может быть, он такой полусонный, уже готов к тому,
сразу
чтобы...
покупать.
Да, да, сразу покупать. И, в принципе, действительно, Кирилл прав. Нет ничего необычного в том, что мы передали все свои данные. Совершенно, да, мы согласны, мы согласились, поставили галочки, передали свои данные. Но... Почему? Вот почему сейчас иностранные компании стали говорить... Вообще, почему поднялась вот эта буча, что «О, WhatsApp подвергается критике за новое пользовательское соглашение». Ну, в принципе же, все сами все раздают тому же WhatsApp. Ну, вот что говорит Израиль, главный редактор... Израиль. Вот ты меня своим Израилем-то, а? Издатель и главный редактор технологического ресурса techfusion.ru Олег Капранов.
Они начинали интегрировать его в свою бизнес-структуру, в том числе обмен данными, что на самом деле во всей этой покупке является, наверное, самым важным. потому что с точки зрения аудитории они, в общем, пересекающиеся, а вот с точки зрения информации о пользователях, об их пристрастиях, интересах и так далее, это как бы такие очень важные недостающие кусочки пазла. И, разумеется, вся эта история не могла остаться незамеченной конкурентами. Против Facebook начались определенные телодвижения других компаний.
Ну, я как для себя понимаю, как человек, наблюдающий за всей этой историей, так более-менее спокойно, потому что ты правильно сказал, что мы передали уже давным-давно все свои данные и все разрешения, да, к WhatsApp, там, Facebook, другим мессенджерам, поставив галочки. И я так для себя понимаю, что именно эти компании, они тоже хотели бы знать как можно больше. Вот как можно больше. Они тоже хотели бы знать то, что сейчас будет знать Facebook, который купил WhatsApp. Вот и все.
Из-за такая этого некая борьба за пользователя, чего он желает,
конечно,
чего изволит.
Да, и что ему можно втюхать. Ну, а между делом Роскомнадзор призвал российских пользователей WhatsApp четко представлять риски, которые связаны с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Как будто вот российским компаниям вообще в легкую можно передавать свои персональные данные. Если уж их беречь, то от любых компаний, на мой взгляд. С 2014 года мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook, это номер телефона, номер телефонов контактов, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение, параметры пользовательского устройства. Ну, в общем, все.
Заряд батареи не передает еще.
Кстати, не факт.
Не факт?
Кстати, может быть, передает. Я
думаю, если заряд батареи падает, покупай батарейку вот такую-то, да, сразу
рекламка
влезет?
Вероятно, такое есть, и я думаю, что это не только касается WhatsApp, это же самое простое, что можно отследить. Падает у тебя батарея, как часто и как быстро разряжается, и какие именно программы разряжают
вот
батарею
вот
больше всего.
Вот это куда
всего
более важно, да.
Это уже все давно известно. Теперь, в общем, ну, если с 2014 года мессенджер передает значительный объем пользовательских данных, то сейчас уже 21-й. Ну все. Волноваться поздно, друзья мои, все уже передано. Давайте. Другое дело, что если у телефона память ограничена, вот есть старые телефоны, у которых, например, 8 гигабайт память, да, то чтобы вот это пользовательское соглашение сейчас одобрить и чтобы заново заработал WhatsApp, то требуется некоторое место на диске, вот на этом, на жестком диске телефона. Соответственно, сейчас еще и все старые телефоны, видимо, пойдут в утиль. Для того, чтобы кирпичиться для того, чтобы вот спокойно работал WhatsApp.
Ну, пойдем и купим новый, что же еще
да,
остается?
Да, конечно, да, вот ты.
А что ты смотришь на свой телефон?
А да, старый.
А WhatsApp прислал тебе уже что-то еще?
Да, но мне хватило памяти.
Давай отбивку, а потом продолжим. Жень, ты пользуешься арендными электросамокатами?
Спроси у WhatsApp.
WhatsApp, скажи мне, Женя пользуется ли арендами электросамокатами?
Все эти вопросы у Кирилла возникли из-за того, что в северной столице, я не знаю почему, мы пока не в северной. Мы пока не в северной. Но в северной столице
если приступает, учитывая те массивы, о которых ты сказал, WhatsApp нужно теперь резервировать, серверная.
Северная столица приступает к регулированию рынка арендных электросамокатов. Компания обяжет ограничить скорость самокатов до 15 километров в час.
Горячо поддерживаю. Продолжай.
Почему?
Да потому что они гоняют, как безумные, по тротуарам.
Оставлять их у станции метро и у остановок общественного транспорта, вот ближе 15 метров, запретят.
Вот, ну, у меня тут нет особых возражений.
Такие истории. Городские власти потребовали ограничить места парковки электросамокатов. Ты в корень вообще не зришь.
То есть они занимают места, где, соответственно,
я тебе про 15 километров в час говорю.
15 километров, я все понял. Нет,
ничего ты не понял.
Места они занимают парковки.
Ты мне дашь объяснить
тех,
тебе? Потому что ты же ничего не понял. Я тебе сейчас объясню.
Давай,
Гриша,
давай. Я внимательно
смотри,
послушаю. Давай.
В северной столице, понятно, угу, да, приступает к регулированию рынка. Понятно тоже, да? Арендных электросамокатов.
Концептуально.
Концептуально, потому что компании, которые вот эти кикшеринговые, их обяжут ограничить скорость самокатов до 15 км в час. Но если я куплю свой самокат и поеду, я могу вот 80 км в час на нем гнать, сколько угодно. Какой смысл в этом законе? Какой вот в нем смысл?
А что эксперты говорят на этот счет?
Эксперты. Ну, я тебе верю,
ты конечно, купи и поезжай 80 км в час. Я с удовольствием взгляну на это все.
Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов.
Я не совсем понимаю степень законности этого решения, потому что все-таки на данный момент электросамокаты, они подчиняются правилам дорожного движения. А поскольку никаких изменений в ПДД ничего не принято, то какими актами они будут руководствоваться, мне не совсем понятно. На данный момент все наши ожидания и пожелания к регулированию электросамокатов, моноколес там, и подобных средств индивидуальной мобильности, они в большей степени описаны в предложениях Министерства транспорта, которые они подготовили еще в 2019 году.
Вот они подготовлены в 2019 году, а толку от этого никакого нет. Середина 21-го, собственно, сейчас, а все еще никаких изменений, вот, подготовленных именно руководителем, в том числе, в смысле, руководителем общественного движения «Малый электротранспорт России». Люди объединились, люди готовы помочь сделать так, чтобы был порядок наведен, в том числе и порядок, что касается вот, электросамокатов. Но, с другой стороны, ты как человек, который катается, прогуливается на велосипеде по мегаполису, а ты что, можешь мне сказать, насколько правила дорожного движения вообще способствуют тому, чтобы город стал более безопасным? Потому что я видел, как твои коллеги-велосипедисты, пожалуйста, сел и едет через огромную дорогу, ну, как огромное шоссе, понимаешь, да, по пешеходному переходу. Ну, то есть все, то есть как в правилах, да, Саша, спешился, пошел. Да. Все, я неоднократно наблюдаю, чуть не каждый день. Дело в правилах или дело в голове?
Дело в правилах, дело в голове, и, в общем-то, я в скоростном режиме, да, разгоняться сильно тоже нет никакого резона, потому как мы все прекрасно понимаем, что дороги у нас в России могут быть те еще, да, и обочины, и колдобины, и неожиданно возникающие там люки, да, там, не знаю...
Я думал, ты люди скажешь, неожиданно возникающие, да, тоже
возможно. Все на самом деле взаимосвязано, потому как я, с одной стороны, прекрасно понимаю, потому как и пешеходом по совместительству являюсь.
Мы все пешеходы. Даже да. Те, кто автомобилисты,
потому что
они тоже пешеходы.
Эти граждане, которые, оседлав вот этот вот модный девайс, ускоряются и лавируют между, соответственно, прохожими
отлично,
на тротуаре.
Отлично, вот ты сам подошел к этому. Хорошо, вы нам ограничили...
Это небезопасно.
Не нам. В северной столице, бывшим ленинградцам, питерцам, вот вы ограничили до 15... Ограничить собираетесь до 15 км в час. Так это электросамокаты. А вот этот вот чувак, который вот так вот на моноколесе прет вообще на меня, я не знаю, что с ним делать.
Ему до 17 км в час.
А он не ограничивает, пожалуйста.
Вообще,
нет такого
большая,
правила.
Большая история с этими всеми подзаконными актами, можно ли и как ограничивать.
Вообще пора навести порядок, да?
Абсолютно пора. Другое дело, что смотри, если даже выделить ему, я не знаю, я размышлял на эту тему, какую-то абсолютно локализованную какую-то дорожку, ну что, она будет такая выставочная, как вот здесь у нас с тобой на Пятницкой улице, да? Она одна, она никуда не идет, она
ни
дальше ни с чем не соединяется.
Ни начала, ни конца. Да,
да, это вот условный вот. Там 4 километра, там 3,5, да, вот выставочная такая дорожка, на ней можно проехаться, на ней ездят там курьеры, другие граждане и так далее. Но она 4 километра, понимаешь, она не соединяется с другой велодорожкой непрерывно, да. То есть выделенная полоса для электросамокатов и интегрировать их с велосипедистами, не побоюсь этого слова.
Потом
это
придет
тоже
время, что они начнут друг другу мешать.
Друг друга будут сбивать.
Да, они будут друг другу мешать, конечно.
Война.
Давайте 5 выделенных полос выделим всем. Вот пусть все вот так вот, да? Ну, что, короче, непонятно пока, как будет регламентировано вот это.
Другое дело, что вопрос безопасности здесь должен соблюдаться. Ну и новости мордобоя, как говорит
Нет,
мой добрый друг.
Нет, новости денег.
Рома денег. Мазуров. Новости
там
денег.
Там не все про
деньги
мордобой.
Вокруг мордобоя. Мордобой да вокруг нет. денег. Конор Макгрегор. Ирландский боец смешанных единоборств. Самый чего? Высокооплачиваемый спортсмен мира?
Да, по версии американского Forbes, это произошло впервые с Макгрегором. У него за последний год доход 180 миллионов долларов. Но давайте так, это не новости вокруг мордобоя, потому что большую часть этой суммы бойцу принесла продажа его собственного бизнеса за 150 миллионов. Он продал контрольную долю в своем бренде виски, А давай его не называть.
Да, давай
его не будем называть. В общем, продал он свой бренд виски, 150 миллионов долларов заработал. Всего за год 180, Forbes говорит. На самом деле, значит, на татами он заработал всего... Ой, не на татами, в октагоне, извините, в конечно октагоне. Же. Он заработал там что-то типа 20 миллионов долларов. Все, на этом новости мордобоя Макгрегора заканчиваются, потому что дальше в списке... На втором месте футболист испанской Барселоны Лионель Месси. Его годовой доход составил 130 миллионов долларов.
Угу.
На третьем месте, наконец-то, я думаю, что я не увижу, но вот я радуюсь, тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошел нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Прошу приветствовать и
бурными аплодисментами.
Любить и жаловать. Да. Его доход 120 миллионов, не сильно, всего на 10 миллионов он отстает от Месси. 50 ему принесли рекламные сделки и другая работа вне футбольного поля. Вот и скажи, футболисты они или просто
это
фотомодели?
Планетарные бренды. Планетарные бренды.
Планетарные бренды.
А ну, Месси, Роналду, а еще чуть выше Макгрегор, который, кстати говоря, уже год практически не дерется, никому не начищает лицо.
И у него 180 миллионов. Чего
зачем?
Драться?
Зачем драться? Все хорошо. Спасибо. Евгений Майструк, Кирилл Гришин. До встречи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».